Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем, точнее сказать, сегодня уже завершаем цикл бесед, посвященных Льву Николаевичу Толстому в связи с тем, что 9 сентября был его день рождения. И сегодня у нас, ну, наверное, самое неоднозначное, самое острое, связанное с глубочайшим внутренним поиском Толстого тема, которую мы, ну так, несколько дерзко сформулировали как разговор о толстовстве. В нашей студии Виктор Павлович Визгин, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, писатель, переводчик. Виктор Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не секрет, что мы вдохновились вашими разговорами с Алексеем Павловичем Козыревым в этой студии и очень захотели вас позвать на разговор о толстовстве, потому что, с одной стороны, есть четкое вот такое церковное отношение к этому учению, движению, течению. С другой стороны, мы же понимаем, что Лев Николаевич Толстой – фигура гигантского масштаба. И да, был в его жизни такой период, связанный с подобного рода духовным или духовно-социальным поиском. И вполне возможно, что сам Толстой, хотя это уже последний этап его жизни, да, вполне возможно, что сам Толстой толстовство перерос. Но об этом, наверное, мы с вами ближе к концу нашей встречи пообщаемся. Поделитесь, пожалуйста, вашими размышлениями, как вы смотрите на толстовство, на вот этот путь самого Льва Николаевича Толстого в этом векторе, да, и что сегодня может быть ценно внутри толстовства для людей ищущих, если можно что-то подобное выделить?
Да, спасибо за такой важный вопрос. Я, наверное, начну с моих, ну, давнишних, как бы, суждений и пониманий, можно сказать, Толстого, поскольку он меня ввел вот в тот мир философии, науки, и писания, или литературы, которой, в общем-то, я посвятил всю свою сознательную жизнь. Вот. И это, я здесь скажу о двух моментах. В некотором смысле такое вот ходячее восприятие термина толстовства, оно, может быть, несколько расходится с тем, что вы имеете в виду, хотя и пересекается в значительной мере. Мой прадед был толстовцем. И что это за человек? Это человек, который все умел делать сам. Он так же, как Лев Николаевич, шил сапоги. Он мог, ну, сшить себе рубаху, в конце концов. Он знал все, знал, как солить огурцы, как заваривать чай. И он был первым крупчатником, то есть, вообще говоря, главным инженером на мельничном комбинате братьев Оконечников. Это напротив Казани. Кстати, в Казани это место связано с Толстым самым тесным образом. И вот деревня Печище, где находилась эта вот мельница. Вот, и что же дошло до меня вот в советскую эпоху? Ну, наверное, все представляют, что это такое. Дошли просто карточки, сделанные еще именно толстовцем, это Чертков. Вот, фотографии Толстого, ну, поздние, 9-х, там, 8-х годов, где-то уже накануне его ухода из Ясны и гибели. И там эти фотографии были с цитатами из его, ну, дневников, скорее всего, если так хочу подумать. И вот одна у меня стоит в памяти вот всю жизнь, на ней написано следующее, что в этой жизни нужно поступать, не думая о том, что будет за ее пределами, в загробной жизни, а поступать по воле пославшего нас, пославшего с большой буквы, которую мы знаем в нашем разуме и сердце. И вот эти слова у меня запали со школьных лет. То есть всю жизнь я жил вот как бы под зонтиком, ну, я бы сказал, под духовным зонтиком этих слов, потому что объем, ну, и веры, и знаний, и каких-то смыслов, и таинственных, и важных, здесь содержатся, и содержатся в подаче Толстого. Вот. Ну, на что вот сразу можно обратить внимание? Что, скажем, у него стоит на первом месте разум, сердце на втором. Но так ли он поступал всегда? Очень сомнительно. Иногда да, по разуму. И настолько был рационалистом, что удивляешься, что какой-нибудь там, не знаю, вольтерьянец ходячий или сам Вольтер еще уступает его рационализму. А в то же время возникают такие вот именно божеские проходки в тексте. Но об этом я еще скажу, может быть, дальше. Сейчас пока некую мысль вот такую вводную скажу об его исканиях. Вот. Потом, что здесь еще очень важно вот в этой связи? Вот это сам термин для божественного существа, для того, что ну, там Агюст Конт называл гран-этр, высшее существо, великое существо, которое он так называл Бога. Вот свою ну, такую рационалистическую религию Бога он строил, вот, Агюст Конт. Ну, и вот это, он называет его «пославший нас». Собственно, у него два синонима, два теономного ну, термина для Бога, для Теоса. Это пославший, и это отец, ну, Авы, отче. Вот, собственно, и все, отец. Вот когда он молится сам с Толстой, вот, он называет его только так. У него нету в этом смысле Христа, действительно. Нету просто. Христе Божий, там, помилуй меня грешного и так дальше. Этого у него нету. Вот, ну, по тексту дневников. Вот. Вот, значит, вот это вот толстовца, который вот у меня встретилась как бы в жизни, понимаете? И что от него изошло? Какие вот, ну, дивергенции такие, вот я скажу такой термин научный, дихотомии возникли в сознании, ну, меня еще, может быть, юноша, и потом уже студенты, и позже. Они возникли из расслоения мира на какую-то духовную вертикаль, очень строгую, очень ясную, очень непреклонную, очень неотменимую. То есть вот некое смотрение вверх, как некий жест, но совершенно необходимый для человека во всех его исканиях. Это одно. А другое, что сам мир, в общем-то, есть мир земной, мир, доступный науке, и здесь как бы правит бал объективной истины. Ну, в пределе это материализм. Это Карл Бюхнер, Штоф und Kraft, материя и сила. И у самого Толстого много и механических аналогий, или такого биоцентризма, понимания жизни и мира как некого биологического целого и связанного существа. Там у него много всего, что философы вот, особенно XIX века, да и до, и после, клали в основание своих философских систем. Вот. Так что вот это раздвоение, как бы я не удовлетворился этой вертикалью, мне нужно было эту вертикаль немножко приземлить. Вот потом это я понимал так, что, скажем, православный храм, это же ведь не просто колокольня, вот колокольня Ивана Великого, да? Но это же она как бы византийский стиль, он как бы приближает небо к земле, он как бы вбирает землю в свою вертикаль. И в этом суть православия. Так я его понимал интуитивно. И вот этого как раз мне не хватало в таком толстовстве, которое слишком, так сказать, похоже на декартовские координаты этого основателя европейского рационализма, когда есть координаты вертикальные и координаты горизонтальные. Понимаете? И между ними расписываются все явления мира. Вот. А они же ортогональны. Они же как бы не соединяются друг с другом. А мне казалось, что в мире самое главное, как бы это интуитивно предчувствовал, и, думаю, Толстой тоже, это гармония. Это гармония. Как говорил Пришвин, который, на мой взгляд, в чем-то похож и близок к Толстому, он сказал, что вот его задача жизни, как он определял, найти начало лестницы на небо, то есть вот эту вот вертикаль, по которой можно забраться на небо, но на самой земле. То есть в самой земле должны быть какие-то вертикальные следы, какие-то, ну, как бы, подобия вертикали. То есть то, что можно положить в основу нашего восхождения вверх. Вот. А просто чистый вверх – это просто какой-то ангелизм. Это серафический подход к миру. Но мы же не ангелы. Мы люди. Вот. И вот это мне было очень тяжело. Вот. Я не мог это совместить. Понимаете? И здесь открылись мои искания. Но здесь же были искания Толстого. Теперь к исканиям Толстого. Все они как бы питаются его дневниками. Вот его жизнь такая сознательная, она начинается в 47-м году, когда он записывает там первые дневниковые вещи. И они поражают эти дневники, они поражают этой четкостью, этой какой-то глубокой сосредоточенностью. И удивительные дневники. С одной стороны, это традиция вот этого самого экзаман де консьянс, которая была у иезуитов, вот в контрреформации Игнасия Лойолы, вот это, да, безусловно. То есть в нем как бы вот этот дух морального самоотчета был на первом плане, понимаете? И я тут не могу сказать о том, как он воспитывался. И вот его главная воспитательница, это же была тетушка Ильгольская, Татьяна Александровна. И она же вложила в ее душу этот самый знаменитый, ну, лозунг, слоган, как сейчас говорят, это «Fais ce que tu dois, advienne que pourra», по-французски. «Делай то, что должно, что тебе должно делать, и будь, что будет». И Толстой все время повторял это, причем в французском, так сказать, виде. Ну, он, для него этот язык был, ну, почти как родной, действительно. Вот. И вот это. И что еще? Вот я бы сейчас, вот, может быть, перескочу, но что мне кажется очень важным у Толстого. И что вот он уже пронес сквозь свои юношеские годы. А в юношеские годы, если говорить о его исканиях, его поразила античная философия. И такие школы, которые, скажем, ну, не на первых местах, не в богословской традиции. Это школы вообще были киников скорее. Это некие киники. И ведь вот это вот, или он покупает себе, когда возвращается из Казани в Ясную, тоже удивительно, он в Казанском университете учился всего год. Вот. Его там немножко завлекло вот эта вот проблема с Монтескьё и с наказом Екатерины. Да, завлекла эта проблема. Но он же уехал. Он же там начал, можно сказать, научные исследования. А уехал уже почувствовал, что ему нужна вот эта вот какая-то среда другая. Вот это именно природная среда, это усадьба. Это было нестребимо в нем. Вот жить в городе для него, это с юных лет, я не знаю, чуть ли не с детства. Жить в городе он не мог. Он говорил, что жить в городе – все равно, что жить в вагоне поезда, этого вонючего, который гремит железом. То есть он не мог.
Да, да,
он ехал как на каторгу в Санкт-Петербург, просто не мог. В Москву он по-другому относился. Тоже город, но для него был совершенно другой город. И вот если уже читая там «Войну и мир», он любил Москву, понимаете?
И это очень видно.
Он любил Москву, но Санкт-Петербург он ненавидел. И все эти салоны, это прежде всего, конечно, и в Москве это, как говорится, мразь была. Если я по Толстому немножко говорю, так грубо огрубляю, mm-hmm. понимаете? Вот, ну, Москва...
Ну, Ваня Каренина это тоже чувствуется.
Вот-вот, Ваня Каренина. Это у него постоянная мысль. И она роднит его со Славянными Филами. С Славянными Филами. Если мы возьмем Аксаку Константина, ну, он же вот об этом писал. Именно об этом. Вот о разнице Петербурга, с Москвой, вот эта тема. Вот. Так что вот это очень важно. И вот что я хочу еще сказать вот теперь. Вот большой свет на Толстого. Вот то, что я сказал про Кенников, значит, у него был плащ, который он заворачивался, спал на нем. Это вот модель предельного упрощения. Ведь толстовство вообще в таком в смысле просто, ну, идеологическим. Ну, что это за система идей?
Минимализм.
Это система идей, в основе которой лежит идея или простоты, простого или упрощения и опрощения. Опрощение, значит, вот, во-первых, идти в народ. Народ – это простой народ. Мы образованные, мы сложные. Вот. Вот в сложности звучит просто совершенно поверхностно идея ложности. Это вообще толстовский след. Он тоже видел сложное как ложное. Но все-таки это примитивная этимология. Это, ну, сами понимаете. Вот. И сложность, если уже этимологизировать, это сложение. Это от того, что это есть некий конгломерат каких-то элементов, приведенных в какую-то систему. Это мы называем сложным. А простое – это что-то такое совершенно уж единое и, ну, как говорится, простое, как мычание, как говорил Владимир Владимирович Маяковский. Вот. Ну, вот, вот это, значит, вот эта вот идея, вот это вот, может быть, основное в толстовстве. И еще что у него важно, конечно, это вот откуда, вот само генезис его идеи, этой простоты, это очень интересно. Во-первых, это упрощение от киников. Ну, что, ну как ведет себя киник? Он, во-первых, презирает роскошь, он ходит в одном и том же рубище, он презирает эту заботу о самом себе, ну, вообще, о человеческом, вот. Это же вот Диоген в бочке, это же вот Диоген Синопский, это же циник, киник. Это вот он презирает все это стремление вот это, к этому прогрессу, к этому усложнению жизни. То есть к усложнению, слышите? То есть поглотить простое, затмить простое. Вот понимаете, у меня есть одно такое стихотворение, здесь просто пришло в голову. «Жизнь проста, но мы сложны, собаки». И большие города, и вонючие клоаки протянули хоть куда. Понимаете?
Да.
А вот жизнь проста. И Толстой до этого догадался, ну, в 17 лет, когда он оказался в Ясной Поляне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктор Павлович Визгин, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, писатель, переводчик, проводит с нами этот светлый вечер. Сегодня, завершая цикл бесед о Льве Николаевиче Толстом, ну или как завершая, ставя в очередной раз многоточие, еще не раз, я думаю, мы к этому автору будем обращаться, говорим о толстовстве как духовном или духовно-социальном поиске, в первую очередь, самого Льва Николаевича Толстого. Ну, может быть, еще поговорим и о том резонансе, который этот поиск произвел в общественной жизни. По мне, так вы знаете, когда читаешь статьи о толстовстве, когда знакомишься там с какими-то размышлениями самого Льва Николаевича Толстого, там же все замечательно в том плане, что речь о любви к людям и миру, о том, как важно жить вот в этой любви и мире. Отсюда вот это знаменитое непротивление злу насилием, там, да, ну, и так далее. Вот эта потребность в простоте жизни, осознание, как мало на самом деле человеку может быть действительно необходимо, и отсюда вот это отношение Толстого к прогрессу, его ненависть к поездам, кстати говоря, которую мы не только в Анне Карениной видим, но вот да, сейчас тут да. Сидела буквально на днях с Крейцеровой сонатой, да. Ох, как там выписана вот эта ненависть к поездам, как
где
меняется.
Где там идет вся сюжет да. построена, да, да.
Да, на это разговоре в поезде.
Потрясающе сделано, да. да.
Вот, сама Крейцерова соната – это отдельная тема для разговора, но вот эта ненависть Толстого к поездам, как к машине, способной раздробить, раскрошить цельность человеческой личности, она, конечно, там очевидна, вот, и так далее. И, в общем-то, наверное, можно было бы сказать, что все это очень созвучно евангельскому взгляду на мир, на горной проповеди Господа, с одной очень важной оговоркой, которая переворачивает все. Мы знаем, что Толстой, какую работу он проделывает, переписывая Евангелие. И вот как из Евангелия он убирает божественную личность Христа, как он убирает воскресение Христово, как он убирает чудеса, которые Господь творит, как он вообще вымарывает из Евангелия все, что связано с вот этой божественной сущностью Господа, и оставляет просто... То есть получается, что Христос – это просто очень хороший человек, социалист, Иешуа Ганоцри такой, или какой-нибудь там, я не знаю, Ренановский, да, такой вот Христос.
Да,
Христос.
Да.
Ну, понятно, что Ренан раньше, да, Иешуа Ганоцри позже. Вот, то есть это рефлексия Булгакова, как мне кажется, в том числе и по поводу толстовства была. А остается просто вот такой Христос как социалист, прости Господи. А ведь та планка, которую Толстой ставит себе в виде любви ко всему миру и ко всем людям, любви к человечеству, вот эти требования к себе по поводу простоты жизни, искоренения из себя всех пороков, ведь это же неподъемная ноша, если вынуть из жизни Христа. Ведь Христос об этом говорит и говорит: «Я с вами». Вот моя кровь, вот моя плоть, я с вами, я вам помогу. Невозможно и человеком, возможно, Богу. И когда Толстой Бога вынимает из этой своей очень четкой и очень правильной структуры, то выясняется, что Бога, Христа, как личности в его вот этой системе мировоззренческой нет, А человеку это поднять невозможно.
Да, я согласен, Алла, да. Да, это очень, вы хорошо и правильно все это восстановили. Вы понимаете, вот когда я только сказал о образе начала лестницы, или лестницы, это уже так
у сказать. Пришвина.
Да, Пришвина. То ведь в основании вот этого средостения, вертикали с горизонталью, лежит церковь. И со всеми ее догматическими, и со всеми ее обрядовыми сторонами. И вот это, он-то ее это и отрицал, Толстой. Понимаете? И попытаться подняться на небе, на одном моральном, рационалистическом добре, ну, не получается. Опыт истории этому учит. Ведь по этому пути пошел протестантизм, пошла реформация вот западная с XVI века. Вот это, вот ведь Лютер был революционером. Это еретик, это непокорный. Это ведь некий бунтарь, напоминающий Льва Николаевича.
И, кстати, тоже человек некий внутри анархист. Очень честного поиска своего. Ведь Лютер...
Безусловно.
Это безусловно. Его... Очень искренний был такой порыв.
Конечно. Тезис конечно. Его... За все хорошее, как говорится.
Да, и против всего плохого.
Да, да, да. Ну, как говорится, вот выкинули это по этому пути. И это путь, конечно, совершенно такого рационализма. Толстой в этом смысле очень близок к протестантам. И многие пересечения его с протестантизмом, они очевидны. О некоторых даже мог, я бы сейчас, может быть, кратко сказать, они, ну, малоизвестны. И даже, может быть, таким людям знающим. Ну, например, есть такая фигура, как Поль де Жарден. Вот. И читатели «Взаимопознания Бердяева» знают или должны знать эту фигуру. Бердяев с ним встречался. Это человек, который в конце XIX века переписывался с Толстым. Я сейчас вот не помню этих писем, но их надо поискать и найти с Полем де Жарденом. Что это за человек был? Он вот потом организовал... Это человек, который видел суть вот, кризиса европейского общества, ну, уже к концу XIX века, то, что потом будет названо моральным перевооружением, ну, как бы моральными общинами, внецерковными абсолютно, абсолютно светскими, ну, могут быть какие-то священнослужители разных конфессий, это не важно, и такие поликонфессиональные, вот. И он создал союз, который назывался «L'Union pour la vérité», то есть союз за истину, если буквально, союз за правду, если хотите. Для Толстого даже, может быть, скорее термин «правда» лучше, хотя истина тоже, естественно. Нельзя с ним бороться и отрицать это понятие. Вот. Значит, вот этот союз за правду, это был в этом смысле, ведь из него родилось потом то, что называется декадами Фонтеньи. Это собирались сливки интеллектуальные, культурные, всей Европы и даже, может быть, всего мира, можно сказать. Вот, это 20-30-е годы 20 века. Это то, что вот потом уже отец Александр Шмеман сказал в своих дневниках, как высшее цветение европейского духа. И потом вот уже вот началась война, Вторая мировая, и все это пропало. Все это, весь этот ООН исчез. Понимаете? Но это была изумительная высота вот этих интеллектуальных исканий западного человека. Но она была изумительна в том смысле, что еще лучи заходящего христианства, они светили, освещали еще Европу. Но когда пришли эти ужасы, вот Второй мировой, казалось, что само солнце закатилось. Понимаете? Вот Шмеман это отметил, потому что он жил в это время. Он же жил в Париже. Вот. И вот в этой атмосфере и действовал Поль де Жарден, о котором вот был знакомый Бердяева. И Бердяев был в этой эпохе. И этими вещами я занимался, вот как вы сказали, специалист по французской философии этого времени. Вот. Я этим занимался. И вот эти, значит, кружки, которые вот моральные создавались, какие они были? Они были потом, назывались они, значит, «Ярмемо Магаль». Сначала они назывались «Оксфордскими группами». Вот. И потом они даже уже стали, уже перешли даже и после войны. В них участвовал Габриэль Марсель, которым я много занимался. Понимаете, я это изучал просто как историк.
Любимый философ владыки Сурожского Антония.
Вот-вот-вот, и мне, Антонио, очень, его проповеди очень близки.
Да. Но Габриэль Марсель – это же такой, это христианский экзистенциализм, если можно так сказать.
Да,
это изумительное совершенно направление.
Да, да. И вот это Поль де Жарден, это все вот. И Поль де Жарден уже был, вместе с ним отправился в Париж Шарль Секретан. А Шарль Секретан был колоссальный философ Швейцарии, о котором я написал книгу вот не так давно, «Одиночество и свобода». Вот. Шарль Секретан написал «Философию свободы» изумительную, вот два тома. Вот. Для него, собственно, божество свелось как к некой свободе.
Угу. Как для Толстого, кстати говоря.
Да, Бог – это свобода,
у него
и свобода абсолютная.
Бога, вот Бог личности. И, знаете, вынимая Христа из своей вот этой схемы, да, религиозной, мне кажется, он выходит таким образом, хотя, может быть, это еще и раньше произошло. Может быть, это, вот знаете, мы же с вами сейчас говорим о толстом религиозном философе, это середина уже 80-х годов, но еще Толстой времен «Войны и мира», а это 60-е годы, уже видна вот эта самая тенденция. Для него как будто бы нет Бога личности. Есть какой-то Бог-абсолют. Вы говорили, да, что для него там впоследствии появляется там Бог-отец. Это да. Очень важно, это замечательно. Но вот Толстой времен «Войны и мира» – это человек с представлением о том, что там есть некий совершенный идеал, абсолют наверху, который все предопределил, всем управляет, и задача человека не, вот как для христианина, да, ты личность, и Бог личность, и ты как личность, с Богом личностью,
да,
вступаешь
диалог,
в общение,
что,
да, это да. И про молитву, и про вот и это молитву, хождение перед Богом, да, как у ветхозаветных праведников, и это суть жизни, что ты постоянно хочешь быть со Христом, а здесь этого нет, здесь есть некий абсолют, в который тебе надо влиться. И вот мне кажется, что это как раз было, ну, это честный такой поиск, да, и это в этом смысле и честная, как сказать, ну, с позиции христианской, безусловно, ошибка, вот, вынимание Бога личности, как бы отрезание себя от Бога личности.
Да, об этом можно сказать, может быть, с такой философской, культурологической, что ли, стороны. Вы понимаете, Алла, Толстой во многом, он фигура, которую еще просто мы еще ее не постигаем, ее во всей ее, так сказать, подземной архитектонике. Она во многом, вот я так думал об этом, но вот он во многом человек 18 века. Но таких фигур вот в русской культурной истории, как, скажем, Ломоносов или Державин, это гиганты. Это самобытные гиганты. Вот, понимаете, западники, и такой великий западник, которого я очень люблю, и который встречался с Толстым, его зовут Александр Герцен, Александр Иванович. Он сказал, что русский тип человека, что ли, ну, это тип оригинальный, уродливый. То есть как бы оригинальный урод. Здесь вот мешаются две такие вот контрастирующие характеристики. Оригинальность, самобытность – это вот наш Ломоносов, это наш Державин, Кулибин, там называйте кого хотите. Толстой есть величайший. Но вот уродливость – это видится западнику.
Ну, да.
Это Герцен наполовину и по крови немец. И воспитывался отец и его братья такие, ну, прожжённые парижане. Когда вот читаешь Тургенева, там вот он пишет о таких людях, просто его называли «le parisien». То есть это парижанин, это не москвич, хотя он сидит в Москве. Вы понимаете? Вот. И Толстой, вторая его, вот, значит, компонента, уродливость он увидел в некоторых формах русской жизни. Вот ведь как он, вот чиновничество, все, вся административная, церковь, как, собственно, тоже для него это религиозное чиновничество. Он все это увидел, какие-то уродливые наросты на народной жизни, которую он идеализировал. Кстати, как и Герцен. Они оба пришли, в общем-то, к идеям русского социализма. Но Толстой пришел к идеям русского анархизма скорее.
Виктор Павлович Визгин, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, писатель, переводчик, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально на пару минут сейчас прервемся, потом вернемся к разговору о Льве Николаевиче Толстом и его духовном поиске.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напомню, в нашей студии Виктор Павлович Визгин, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, писатель, переводчик, человек всем сердцем любящий Льва Николаевича Толстого. И как я тоже восхищаюсь его масштабом, этой личностью, этой честностью, этим напором. Но вместе с тем, как нам быть? Он такое колоссальное влияние оказал на нас, на всех, что хорошо бы разобраться в разных аспектах этого влияния. Вот сегодня мы поэтому решили поговорить о толстовстве, о духовном поиске Льва Николаевича Толстого, о том, куда его этот поиск приводит. И я думаю, что поговорим сегодня еще и как-то гипотетически, что могло произойти с Львом Николаевичем Толстым, о чем никто даже из самых близких его людей не знает, но о чем может знать практически любой внимательный читатель его повести «Смерть Ивана Ильича» и «Хозяин и работник». Ну вот по поводу восхищения народом. Я-то хотела немножко в другую сторону сейчас разговор повести, обратиться к размышлениям княжны Марии в «Войне и мире», там, где она говорит князю Андрею, чтобы он не испытывал зла на людей. Вот даже прям цитату тут, знаете, открыла. «Андрей, об одном я прошу, я умоляю тебя», — сказала она, дотрогиваясь до его локтя и сияющими сквозь слезы глазами, глядя на него. «Я понимаю тебя», — княжна Мария опустила глаза. «Не думай, что горе сделали люди». А он отправляется на войну.
На 100 тысяч,
это значит... Это уже третий том, то есть это он уже отправляется, это уже 812 год. Да. «Не думай, что горе сделали люди. Люди – орудие его». Она взглянула немного выше главы князя Андрея тем уверенным привычным взглядом, с которым смотрит на знакомое место портрета. То есть она наверх подняла глаза, показывая, что орудие его – это его, то есть Бога. «Горе послано им», то есть Богом, а не людьми. Люди – его орудия, они не виноваты. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать. Ты поймешь счастье прощать. С второй частью речи абсолютно согласна, про счастье прощать. Но вот про то, что горе творится не людьми, а люди – лишь орудия Бога, вот этим пронизаны третий, четвертый том «Войны и мира».
Да, ну здесь, ну, во-первых, я бы немножко начал бы не совсем с этого, немножко мне хочется сказать вот о чем. Вот этот разговор княжны Марии с Андреем Болконским, ведь он как бы продолжается, когда Болконский будет умирать, и там есть совершенно такая вот потрясающая откровенная сцена, в смысле откровенная, как бы вводящая в какие-то такие, ну, предельные области духовных исканий, духовных смыслов. Это когда он в этом походном госпитале военном видит, как отрезают ногу Анатолию Курагину. Он же хотел просто убить его на дуэли. И для этого он записался в Дунайскую армию и поехал в Бухарест.
И вообще преследует по линии фронта Анатолия Курагина.
Курагин, зная об этом, у него была идея фикс. Покончить вот со своим врагом. Все. А здесь он переживает то, что он уже потерял к нему чувство враждебности. Ненависть. Где твои жалы? Вот как это восклицание, да?
А вы обратили внимание, что он там ни разу Анатолия Курагина по имени в своих мыслях не называет? Там этот уже... человек, этот да, человек,
да,
этот
да,
человек.
Конечно, это за...
А как только появляется Наташа в его жизни, вот он уже при смерти, он уже там, она его вывезла в эвакуацию, они там под Москвой, вот в этом домике, появляется Наташа, и тут же вся ненависть к Анатолию Курагину возвращается в его жизнь.
Да, между прочим, это вот вы правильно заметили. Я, может быть, это не отвечал, что не замечал, что это связано с Наташей. Но Наташа же это образ гармонии.
Это ведь
образ гармонии, вот о чем мы говорили. Вот мы сказали, что церковь – это гармония. Но в некотором смысле природа – это божеский храм. И это гармония. И Толстой, вообще-то говоря, был всегда вот натурализировал божество. он был склонен к пантеизму, ну, к спинозизму, если так угодно. Вот, это в нем было. Он не любил Гёте, а Гёте был спинозистом, пантеистом. Ну, он его и за это не любил. Он считал, что вот так люди, как не говорят, он слушал эти переводы этого. Но я не буду сейчас о его отношении к Гёте говорить, потому что сейчас более другие важные вещи. Мы вот говорим, что он дошел до последней планки, чтобы возлюбить врагов своих. То есть он дошел до этой евангельской планки, евангельской морали. И вот, ну, когда он его вошел? Когда он уже был обречен на смерть. Вот это вот явление смерти, оно колоссально для духовных исканий Толстого. Над ним как будто вот этот ангел смерти, Азраил там или кто он, пролетел, я не знаю, в юности. И вот то, что связано с судьбой человека как смертного, задевало его, ну, до глубочайших оснований его души. И это казнь в Париже, и это смерть брата Николая Старшего вот на юге Франции.
Казнь в Париже, в смысле, которой он был свидетелем.
Да, просто он увидел эту публичную казнь.
Да.
Да, он понял, что это что-то, ну, абсолютно неприемлемое. Вот, и ведь, вот сейчас вот говоря с вами о Толстом, я не произнес одно очень важное имя, это Жан-Жак Руссо. Ведь он носил на медальон здесь.
Угу.
Он же был, ну, прочитал все его сочинения. А он Жак Руссо, человек по природе добрый. Вот, а горе и все эти сложности, ненужности жизни произошли от этого чрезмерного усложнения цивилизации, за ее вот погонкой за роскошью. Ведь Толстой все время пишет, там, вот для чего все эти люди заняты, там вот там вот Золя изображает, там эти всякие специальные дома, там и фабрики и прочее. Они все заняты предметами роскоши. Это особенно для французской культуры, в которую он был сильно погружен. Вот. Ну, в немецкую несколько не меньше, действительно. Вот, меньше был погружен в немецкую культуру. Вот, а у французского очень глубоко, действительно.
А вот теперь мне бы хотелось обратиться к тезису по поводу отношения к народу. Я вообще не очень люблю такие категории абстрактные, ну, да? Любовь к народу, отношение к народу.
Там надо это специфицировать, да. Там вот, надо уточнять.
Вот давайте.
Самое простое уточнение от народа – это землепашец. Что ж греха таить, он, во-первых, у него был такой вот, ну, можно сказать, догмат, да, или установка, или такое суждение краеугольное. Это теория Генри Джорджа. Это идея о том, что земля – это божеское достояние. Она не должна входить в частную собственность. Она не подлежит этой вот сортировке на товар, как к продукции там, и все прочее. Это то, что от Бога и должно принадлежать всем. На этом основана вот русская община, там, не знаю, славянская задруга там, и так дальше. Вот. Это вот то, что можно назвать русским социализмом. Значит, не просто какой-то народ, непонятно какой, а это тот народ, который пашет землю, бросает зерно в почву. То есть весь органоцентризм Толстого здесь. Это землепашец, который возвел эту категорию вот обработки земли. А если уж подумать о словах и о смыслах, то «коро» по-латыни – это же обрабатываю землю. То есть вся культура есть как бы аналог и продолжение землепашества. И величайшая культура земли, Месопотамия, это самые великие желтые реки Китая, да, это же все цивилизации личные, земледельческие. Они же основания вообще человеческой культуры как таковой. И Толстой это уловил. Он уловил. И это у него прослеживается просто, ну, принципиально. Вот. И для него это было фундаментально. Понимаете? Вот связь с землей. И почему это связь с землей? Потому что связь с землей – это же связь с Богом. Ведь в земле, ведь что такое земля? Там же все не обеспечено. Там никаким рассудком не проследить конечного продукта. Там поэтому нужны длинные кредиты, говоря современным языком. Льготные длинные кредиты.
Отсюда радость, которую испытывает Левин или Левин, когда он пашет землю.
Да, да,
и отсюда,
да,
кстати,
да.
Переезд Толстого из Казани в Ясную Поляну, да, чтобы заняться, да. Конечно.
Это,
да,
пробуждается как бы совершенно какие-то хтонические инстинкты. Человек и человек земли, которую он обрабатывает. В этом основа, вообще говоря, человеческого бытия. И Толстой это понял. В этом его, так сказать, и органоцентризм, и в этом его, ну, конечно, упор именно на земледельца, а не просто на какого-то рабочего фабрики и так дальше. Понимаете? Это все-таки аграрная утопия толстовства, вот как некая такая идеологема, как некое социальное учение.
Угу.
Вот это аграрная утопия совершенно. Если это называть утопией, ну, вот...
Очень часто, когда говорят о народе, ну, опять, я прошу прощения, да, и 10 раз в кавычки беру это слово, в творчестве Толстого, то, конечно же, вот тут правильным ответом будет начать рассуждать о Платоне Каратаеве из «Войны и мира». И я помню, как, вот понимаете, взрослыми мозгами, когда читаешь «Войну и мир», это, конечно, это порождает бесконечные диалоги с Толстым внутри твоей собственной головы. У меня все 4 тома исписаны. Карандашом.
Хорошо,
все, это... поля, все
мне
это
очень нравится.
Вот, и вот смотрите, как он пишет о Платоне Каратаеве. Вот этот вот самый идеал, да, вот этот вот правильный народ, вот Платон Каратаев и так далее. Привязанности, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких. Но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь. И в особенности с человеком. Не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою Шавку, ну, собаченька у него там была. Любил товарищей, французов. Любил Пьера, который был его соседом. Но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему, которую он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера, ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву. То есть, когда в финале, не в финале, а в финале жизни, собственно, Платона Каратаева, его же там, его французы убьют, потому что он заболел, он становится обузой для вот этого
лагеря
пересыльных. Лагеря, да. Да, да, пленных. И его просто, в него стреляют. И Пьер идет и знает, что его там сейчас убили. Но он не поворачивается к своему другу, не подходит к нему, не дает ему последних слов утешения. И вообще, когда тот, ну, уже отошел там на обочину, присел куда-то в сугроб, и он, причем, он как бы даже вот последние дни своей жизни, Платон, он смотрел на Пьера, как бы ища в его глазах какой-то поддержки, но Пьер каждый раз отворачивался от него. Вот то самое, да, то есть Пьер, по сути, зеркалит отношение к миру, Платона Каратаева, у которого он этому научился. И когда ты вот это читаешь, ты понимаешь, что ведь это же про то, как любить всех и не любить никого. И вот и опять мы снова и снова возвращаемся в эту точку, когда нет представления о Боге личности как источнике любви, то и получается, что любовь, вот это такая абстрактная категория, которая по отношению ко всему миру, а на поверку никому. Потому что любовь – это как раз быть рядом с человеком, когда ты ему так нужен, даже если тебе это максимально неудобно в этот момент. Вот. Любовь, как сейчас у нас говорят, да, любовь как поступки. А в Платоне Каратаеве этого нет. И вот он... И дальше... То есть, по сути, такое ощущение иногда складывается, что как будто бы свои искания в области буддизма Толстой вложил вот в этот образ. Со времен советской школы, прочитываемые у нас как правильный образ правильного народа. А там все гораздо сложнее и противоречивее, как мне кажется. И вот Платон, он такой, Каратаев, да, он настолько неоднозначный и столько знаков вопроса вызывает. Вот, так что вот мне кажется, что в этом его искании правды в народе есть тоже у Толстого, да, в его искании, есть тоже вот что-то от такого, ну, идеализма и наделения теми чертами, которые ему хотелось бы видеть, в, так сказать, противоречие к тому, как это было бы, если бы действительно вглядываться вот в эту ткань жизни на земле, людей, которые живут на земле. Что думаете? Простите мой пламенный монолог.
Да, да. Нет, ну вот вы заговорили о Платоне Каратаеве, это, конечно, очень типичное. Тут, если брать перспективу именно «Войны и мира», и вот какие-то, ну, как бы, гомологи, аналоги, близкие к этому образу, это, скажем, капитан Тимохин на батарее Раевского. То есть это то, что потом вот уже в эпилоге или вот в начале, скажем, ну, третьего тома, это когда он говорит о... тех людях, которые действительно делают вот, ну, дело войны, дело истории, в конце концов. Это незаметные винтики, вроде капитана Тимохина, и вроде бы Каратаева. То есть люди абсолютно практические, без какого-то тщеславия, которые не превращают эти события в арену самовозвеличивания, самосовершенствования, зарабатывания каких-то постов. Вот поведение, скажем, Друбецкого, да?
Бориса.
Которые танцуют женщины на балу в этом Виленском дворце, да, вот.
Но которые движутся.
Вроде бы, ну, да, да и смотри на женщину, ну, танцует, слушай музыку. Это такое веселье, уже, как говорится, Наполеон уже перешел Неман. Вот, ну, вот. А он следит, как вошел Балашов, что он принес новость. Понимаете, ему нужно узнать эту новость первым и потом показать, какое место он занимает в обществе. И он как бы уловил флюиды этой нематериализованной власти. Это власть, как бы говорить, вот, неофициальный рейтинг. Ведь каждый человек имеет какой-то неофициальный рейтинг. Официальный рейтинг – это какие-то регалии, это там доктор наук, там президент академии, там та-та-та-та-та. Вот. А это неофициальный рейтинг, кто чего стоит. Вот. А вот, скажем, значит, он приближен к этой самой центральной фигуре, к императору Александру в данном случае.
Угу. Ну да.
Вот. Он как бы, он будет это иметь... Вот.
Имеет доступ,
да,
к,
да,
закрытой информации.
А есть простые
информации,
винтики, вроде,
да,
Тимохина. Вот это батарея Раевская, это чудо. Это чудо, которое ломает даже этого, ну, полководца, конечно, мягко говоря, одаренного, которого называли этого Бонапартом, да? Вот. Он же не понимал, как это не могут смести с лица земли эту батарею. Но они не могли это сделать, французы. Понимаете? Вот. Значит, вот это вот, значит, приходит Каратаева ставить в ряд вот с этими такими винтиками. Ну, а что здесь вот для Толстого очень важно еще? Вот, это люди практического дела. Толстой ведь – это же какой-то гениальный мастер моральной рефлексии, морального размышления. Вот рефлексии уже философы, они ее строили по степени, есть рефлексия, рефлексия. Вы понимаете? И Толстой это говорил, я думаю о своем мышлении, я думаю о том, о чем думает там тот, кто обо мне думает, я думаю о его мыслях обо мне. Он все время эту мораль, как в зеркалах, значит, редуплицировал. И терялся в этой дурной бесконечности, вот и Шлехтунендлихкайт, как говорил Гегель. Понимаете? Он не был философом, но вот эти ходы рефлексии были чисто философские у него. Вы понимаете? А в Каратаев их обрезал. Вот. Поэтому он обрезал. У него вот эта вот любовь к миру, это просто вот я вижу там котенка, я его ласкаю, я вижу француза, у него там обмотки, я ему дам что-то. Вот он жил непосредственно и без рефлексии. А мы рефлексируем. А у него не было, как бы этого не нужно было делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктор Павлович Визгин, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, писатель, переводчик, проводит с нами этот светлый вечер. Придется многоточие ставить в разговоре о Платоне Каратаеве, иначе мы не успеем обсудить «Смерть Ивана Ильича» с вами. Одну из важнейших, конечно, повестей Льва Николаевича Толстого. Смотрите. Каждое слово его, это я продолжаю цитировать «Войну и мир» по поводу Платона Каратаева, и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого. Это вот то, как раз, мне кажется, о чем вы сейчас говорили, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо, непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова. То есть вот, его жизнь имела смысл как часть целого, но не как отдельная жизнь. Опять вроде бы, да, все хорошо и замечательно, но мы же знаем, что для Христа... Вот если Христа вынуть из жизни человеческой, то, пожалуйста, почему нет? Я, как там часть какого-то большого механизма, как винтик вот этот самый, да, батарея, упомянутая вами, и Платон Каратаев здесь же. Вот, почему нет? Достойная, так сказать, достойный вектор для движения по жизни. Но когда мы возвращаем отношения со Христом, да, в нашу систему размышлений, Христос как личность хочет... чтобы мы с ним как личность взаимодействовали, а не как часть целого, а не как винтик какой-то. Ему каждый человек, он ради каждого человека на секундочку идет на Голгофу. И, как об этом сказано, да, вы куплены дорогой ценой, вы помните, кто вы по своему роду, по своему замесу. Ради вас Бог отдает свою жизнь, проливает кровь. Вы как личности ему важны, не как винтики, не как часть целого, а каждый как личность. И вот это, конечно, то, что для меня во взгляде на Платона Каратаева, в его собственном мироощущении, да, смущает, и то, что чем вот само толстовство, да, снова и снова провоцирует вопросы. Вот. Ну, если позволите, двинемся дальше, потому что, как мне кажется, да, Лев Николаевич Толстой, он в какой-то момент вот эти свои искания оставил позади и двинулся дальше. Из этих исканий выросло мощнейшее движение, которое мы сегодня толстовством, собственно, и называем. Это были общины, причем, ну, есть толстовцы там совершенно карикатурные какие-то, да, а есть люди, которые очень серьезно, глубоко и честно пытались жить по вот этим заповедям любимого писателя и мыслителя, и создавали общины, и жили там действительно просто. Они питались как вегетарианцы, они старались, будучи людьми там, зачастую знатного происхождения, отказаться от всех излишеств, ну, и быть максимально полезными людям вокруг. Но почему-то, когда Лев Николаевич Толстой оказывается внутри вот своего вот этого последнего кризиса уже в 1910 году, в год своей смерти, он из Ясной Поляны уходит, убегает не вот в эти общины толстовцев, а в Оптину пустынь, а потом в Шамординский монастырь. Mm. Вот у меня складывается ощущение, что все-таки для него вопрос отношений с Господом Богом до конца его жизни оставался открытым, и он до последнего был в своем поиске. Да, что думаете об этом, Виктор Павлович?
Я думаю, что много как правоты в отваге. Ну, по крайней мере, говорить так, что это допустимо. Я бы более жестко сказал, что, я думаю, так и есть. У него поиск никогда не кончался. И вот действительно, что он двинулся, ну, не просто куда-то в степь или куда-то даже... Потом оказалось, что он на Кавказ поехал, а поехал все-таки вот к сестре и в Оптину, в Шамальдино. И как бы, ну, вот не судьба была там остаться. И все это было в жутких борениях и в таких напряжениях, что уже его земная природа это просто вообще не выдержала, конечно. Вот, если вот вспомните уже последний, когда он уходил из Ясны, ночью встали, дул ветер холодный, шапку потерял. Это же все как бы это какое-то наваждение, это что-то уже, ну, мне даже так сейчас трудно слова находить. И потом вот в этом тамбуре стоял, и там почему-то он не задержался, хотя тут была и сестра, и все, и какая-то опора. И...
В Шамардин вы имеете в виду?
Да, да, угу. Да, он же там, в принципе, мог остаться.
Мог
там,
остаться,
его приняли,
да.
Естественно. Он все время боролся, вот его... Ведь когда начался его этот кризис, это уже тут было как бы и медленно это происходило, постепенно, как он тут любил, некий дифференциал, да, бесконечно малое движение к этому, и скачками. Началось это с Арзамасского ужаса, когда он поехал в Самарские степи, и вот это явление вот смерти, потерянности, и он ночью не спал, и вот что же делать. Потом это как бы отразилось в исповеди. Это, собственно, первая вещь, которая была написана после этого духовного переворота. И вот там это блестящий опыт, который все знают, это с этим с белой и черной мышью, которые вот грызут эту нить, на которой подвешена жизнь человека, и вот она с каждым этим днем и ночью, с каждым грызу, ну, с движением зубами, она становится тоньше и тоньше, вот-вот упадет, да, вот. Вот это его заворожило, ну, совершенно. В этой вещи он преувеличивает все, он отрицает все свое художественное творчество. Лучшие его друзья против этого не согласились с этим совершенно. Вот. И по-своему были правы, в общем-то, мы можем,
да, конечно,
понять и это, и все. Вот. Ну, таков Толстой. И вот он идет к этим поздним вещам, о которых говорить, о смерти Ивана Ильича, и вот его собственный уход, и вот его шатание, вот это. У него это, и в этих его вещах ведь тоже, ведь мы берем и хозяина-работника, и берем смерть Ивана Ильича. Там, ведь вот даже вот, вот «Хозяин и работник», короче, вот, на остановился, потом можно и «Смерть Ивана Ильича». Они очень сходны, это не гомоморфные структуры литературные и мыслительные. Вот «Смерть Ивана», вот нет, в этом «Хозяин и работник». Вот ведет себя как Василий Андреевич? Он нервничает, он расстегнется, он полный коробок, он вот трясет спичка о спичку.
Надо пояснить, потому что, может быть, «Смерть Ивана Ильича» как-то еще более-менее на слуху, «Хозяин и работник», к сожалению, гораздо менее меньше, прочитанная, да? Повесть. Да.
Тут важно пояснить. Тут они подобие есть, можно перевести.
Давайте,
на,
да,
и
да,
на «Смерть Ивана Ильича».
Буквально в двух словах я просто напомню, о чем речь. Значит, два человека замерзают в степи. Один из них при этом состоятельный такой купец, староста прихода, который там знает, что он много нажил и все своим трудом, и гордится тем, сколько он нажил, что он самый состоятельный во всем околотке. И сопровождает его, в общем, его работник. Человек в худых сапогах, в каком-то дырявом халате. И, собственно, оказались они на морозе, сбившись с пути посреди, ну, вот, бескрайних снегов, только потому, что движущей силой, которых туда затолкало, было тщеславие. Тщеславие вот этого самого Василия...
Ну и жадность обыкновенная.
Да, и жадность.
Жадность, ему... страсть к наживе. Там же Горячинский лес, он хотел купить и обогнать конкурентов, чтобы не они приехали, а он приехал первым.
Чтобы свое имя утвердить.
Он спешил просто.
Да, вот чтобы себя, мое. Вот это вот самое. И это та причина, по которой они оказались в чудовищном положении. И вот этот вот самый
Василий Андреевич.
Василий Андреевич, да, он...
Брехунов, да.
Брехунов. Этот Василий Андреевич понимает, что смерть близка. Первое его при этом такое движение – это оседлать единственную их лошадку, которая, значит, была впряжена в сани, и бросить своего вот этого работника, напарника, товарища там умирать, потому что, ну...
Он никчемный человек.
Он никчемный
это
человек.
Это мелкий человек. Ну что у него?
Да.
Жена живет с каким-то там другим. Вообще он какой-то
выпивает,
заморашка вообще.
Выпивает вообще, не пойми
да
что.
Выпивает, да, выпивает вообще. Ну что, ну заморашка там, господи, таких вообще миллионы там.
Да,
а вот я
Василий Андреевич,
у меня дом с железной крышей там...
Я столько всего успел, да. Вот, и он сначала уезжает, а потом возвращается. И возвращается, и его накрывает вот то, что мы называем метаноей. Трансформация вот эта с ним происходит, перемена ума. За минуту, можно сказать, там, за час до смерти он кидается на этого своего товарища, чтобы согреть его жаром своего тела.
Да,
в итоге
да.
Василий Андреевич...
Ну, здесь там, я добавлю кое-что, тут вы кое-что пропустили.
Да.
Во-первых, Василий Андреевич, когда вот его эту самую мухорт, эту лошадь, привела на это... Она привела на старое место. Они ходили в 10 там, шагах вокруг того же самого места, естественно. Вот. Он исчерпал все возможности спастись своими собственными человеческими земными силами. Он все испытал, кроме молитвы и Бога.
Да.
Но тут он обращается к Богу. Ведь он же поехал в эту экспедицию, чтобы Горячинский лес выкупить. Как раз был зимний Никола. Вот. И он начинает молиться, святители Николая там. И Толстой говорит одну фразу. И вот эта фраза, вообще говоря, она амбивалентна и полна смысла. Но эти слова, эти обращения к святителю Николаю, ну и Господу Богу, то есть моли Бога о нас, ведь так мы говорим, когда святыми обращаемся, они не подходят в этой степи. Они, может быть, в церковь бы подошли. Это что, мысли Толстого или мысли Василия Андреевича? У нас как бы нет полного ясного ответа. Это очень интересно. Но факт такой, что только когда обратившись к молитве, к обычной, обрядовой, традиционной молитве, которой вот в этот праздник обращаются русские люди в храме, вот, с ним происходит это метаноя и преображение.
Он перестает бояться смерти.
Он перестает быть рвущимся к своему самообеспечению, своему богатству человек. Он становится другим человеком. Он замечает, что замерзает-то его работник. Ведь он же лежит, ему холодно. Он уже не Василий Андреевич, которым он был за минуту буквально до этого. Все, это другой человек, это уже Божий человек.
Виктор Павлович, вы знаете, в чем ужас? нам пора с вами завершать разговор. Вы знаете, почему я сейчас воспроизведу просто нашу с вами логику, как мы с вами пришли к идее поговорить в конце о хозяине-работнике, и, в общем, смерть Ивана Ильича действительно повесть, строящаяся по той же схеме. Процессы, которые происходят внутри сознания и души Василия Андреевича, неведомы окружающим. И об этом не догадывается даже и тот самый человек, которого он согревает, который находится рядом с ним. Но с человеком в последние, получается, мгновения его жизни происходит важнейшая работа. Вот у него в сознании, в его сердце, в его душе происходит вот эта важнейшая работа и разворот к Богу. К Богу, которого, может быть, он в течение своей жизни подстраивал под себя, но на пороге смерти увидел, вот эта вот встреча с Богом личная произошла, и перевернулся весь его мир. И он с радостью бежит к нему навстречу. Там, ну, Толстой примерно так об этом и пишет. Навстречу Богу. И вот поскольку Толстой, как гениальный художник, проинтуичил вот такие возможности на пороге смерти, мне кажется, что и он прожил этот опыт, да, вместе со своими героями. Допускаю и очень хочу на это надеяться, что и с самим Львом Николаевичем Толстым, о чем неведомо было никому из окружающих, и о чем никогда не узнаем доподлинно мы, это тайна отношений между человеком и Богом, но могло произойти примерно то же самое.
Да, с этим, я думаю, надо согласиться. Это логика вот всего творчества Толстого к этому подходит. Это ведь все-таки вершинные вещи его творчества, вот которые мы сейчас вот и «Хозяин-работник», и «Смерть Ивана Ильича». Конечно, конечно. Там еще будет «Хаджи Мурат», мы не говорили о романе «Воскресенье», но это нам не хватает просто времени.
Давайте поставим многоточие. Призовем наших слушателей, если кто-то из них не помнит «Смерть Ивана Ильича», «Хозяин-работник», перечитать эти дивные тексты. Вот. И вообще, поскольку день рождения Толстого повторяется каждый год, слава богу, у нас есть возможность снова и снова иметь... Да, даже, знаете, даже, может быть, и повода особого не надо, чтобы о Толстом поговорить. Вот. Будем просто возвращаться и актуализировать для себя те глубочайшие смыслы, тот поиск, да, который Толстой в качестве наследства нам оставил. И мы теперь об него думаем самих себя.
Да, именно так.
Спасибо вам. Виктор Павлович Визгин, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, писатель, переводчик, был в нашей студии.
Спасибо, спасибо.
Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».